У нас сегодня тема хоровая церковная культура России. И вот с какой эпохи уместно начать разговор?
Ну, если говорить о хоровой церковной культуре, как вы очень корректно, кстати, выразились, потому что, на самом деле, лучше говорить хоровая культура, лучше говорить церковно-певческое творчество или как-нибудь еще, избегая слова музыка. Потому что в древнерусском словоупотреблении слово музыка относилось к инструментальной музыке. Старообрядцы ношут до сих пор так. Музыка они называют инструментальную музыку, а все остальное – пение, церковное песнопение. И с какого времени это начинает? Ну, со времени крещения Руси, когда из Византии нам было передано огромное, очень сложное и очень богатое достояние, певческое в том числе. Были принесены на Руси певческие книги. А дальше пошел какой-то очень сложный и до сих пор не совсем понятный процесс приспособления высокоразвитой, очень стройной, очень регламентированной византийской культуры, не только в певческом отношении, конечно, она и вообще такая была, и иконописи, и фреска, и мозаика, и просто сами тексты. Вот приспособление всего этого к новой стране, к новой почве. Как это происходило, какие-то предположения сейчас есть, не все из них доказаны. Но я знаю, что на протяжении там 2-3 веков все это происходило. Во-первых, переводы словесные, которые были принесены, потом адаптация славянских текстов к певческим формулам, которые были, естественно, связаны с греческим языком, значит, переделка какая-то всего этого огромного певческого корпуса, усвоение нотации, создание первых песнопений русским святым, которые уже здесь создавались, но по византийской модели, и, в общем, через 2 века уже большой корпус песнопений и дальнейшая их жизнь и развитие. Вот что там дальше происходило, есть разные предположения. Во всяком случае, к 15 веку, вот это можно сказать точно, уже наша нотация довольно сильно отличалась от той, которую мы получили, хотя она узнаваема при сравнении.
Каковая?
Да, византийская, но мы ее переделали каким-то образом. Хотя, в общем, совпадает основной корпус знамен, но они получают какое-то, может быть, иное значение. И как-то это уже стилистически довольно сильно отличается от Византии. Но это вот 15 век. 16 век – это конец 15-го, начало 16-го, возникновение раннего русского многоголосия, которое совсем не похоже на то, что было потом, когда мы усвоили уже западную модель. Это многоголосие было абсолютно линеарным, оно довольно жестко диссонантно, во всяком случае, в современных расшифровках. Дискуссии на эту тему тоже до сих пор ведутся, правильно ли мы расшифровываем. Могут ли быть такие параллельные секунды, так условно говоря.
А вот кто сейчас исполняет? Вот можно это услышать?
Ну, вообще Гринденко много всегда, ансамбль Анатолия Гринденко много пел древнерусское многоголосие. Они какие-то пионеры в этой области пения, вот этого диссонантного раннего русского многоголосия. Они поют по расшифровкам современных исследователей. И степень достоверности этих расшифровок, она как-то не только недоказана, но и недоказуема в принципе. То есть вот если очень подробно и тщательно заниматься певческими азбуками этой эпохи, они есть, и расшифровать нотацию так, как она написана, то вот именно это и получается. Мне очень понравился один опыт, проведенный вообще замечательным человеком. Такой в Москве есть певец и исследователь Глеб Борисович Печенкин. Он выпускник Московской консерватории, при том композиторского факультета в том числе. Он прекрасно поет и русское певческое знамя, и византийское тоже. И вот однажды был поставлен такой опыт, что Глеб Борисович записал в акустике собора, причем древнего собора, Софийского, Новгородского, по-моему. Он записал сам разные голоса вот этого диссонантного многоголосия так, как оно расшифровывается на сей день. Ну, допустим, трехголосие. Дальше эти голоса были наложены друг на друг в акустике вот собора, повторяю. Вы знаете, очень хорошо получилось. И, может быть, вот это вот как раз способ доказательства, что оно могло быть таким. Потому что звучит это хорошо очень. Но главное было все-таки не в многоголосии, потому что большого многоголосия, широко распространенного, все-таки не было. Вот это сложное, изысканное многоголосие, оно было в нескольких центрах, только в крупных соборах. Вот в Новгородском, Софийском уже упомянутом, в Московском, в Кремлевских соборах. Еще в нескольких крупных монастырях, но очень большого развития оно не получило, хотя в нем тоже были разные стили. А потом в 17 веке хлынуло уже западное влияние, сначала оно шло с юго-запада через Киев, то есть была воспринята уже пятилинейная нотация, до этого она была невменной, круговой. в принципе, той, что была получена из Византии, которая в Греции до сих пор употребляется в несколько модифицированном виде, но, в общем, у них основы нотации очень древние. Была усвоена пятилинейная нотация где-то там к 18 веку. Россия более-менее переехала и на пятилинейную нотацию. Сначала это была так называемая квадратная нота, но, в принципе, она не очень сильно отличается и от итальянской круглой, которая тоже скоро была внедрена. И дальше, вот особенно 18 век, это какое-то сложное такое происходило взаимодействие. С одной стороны, огромного корпуса вот этих новых песнопений, которые были написаны часто на старые темы, но записаны уже новые нотации, появилась новая гармоническая система их оформления. Это с одной стороны. С другой стороны, продолжало жить вот это древнее одноголосие, его много пели. Пели иногда по крокам, но в 18 веке уже чаще по другой нотации, по пятилинейной или просто наизусть, и складывались какие-то стихийные формы многоголосия, уже как бы тоже под влиянием усвоенного западного большого корпуса теоретических и слуховых знаний, но все же своеобразное, это так называемое монастырское или дьячковское многоголосие, когда все-таки принцип линеарный, два голоса, допустим, идут в терцию или в сексту, а третий голос так слегка берет какие-то гармонические басы. И получается, ну, не то, что называется партесным пением. Партесным пением обычно называется вот такой развернутый многоголосие, когда голоса все-таки как-то полифонически, самостоятельно сосуществуют. А получалось вот такое своеобразное монастырское дьячковское многоголосие, которое было и в XIX веке, которое сегодня можно кое-где услышать. И складывается корпус монастырских распевов, которые наследуют древние традиции, но все-таки уже и новый слуховой опыт в них тоже вливается. При этом всем было старообрядчество, которое образовалось, как всем известно, после раскола второй половины XVII века, которое до сих пор себе поет одноголосно по крюкам. А старообрядцы древнего многоголосия русского не восприняли и не могли на самом деле. Потому что, во-первых, как я уже упоминала, его было мало, а во-вторых, потому что мне не до того просто было выпухло. И у них многоголосия нет, но крюки есть. И причем разные виды древнерусских распевов, и деместные есть, и путевое, и все, что положено. Ну вот, а параллельно с этим всем шло еще такое композиторское творчество, уже начиная с 18-го, особенно со второй половины 18 века. Хотя отдельные имена, так сказать, композиторов, но они есть уже и в конце 17-го, начале 18 века. Есть такой прекрасный и очень талантливый автор, певчий дьяк Василий Титов с своими замечательными партесными концертами, которые вот в этом огромном потоке партесного пения выделяются все-таки по содержательности своей. Во второй половине XVIII века все, так сказать, тренды, как бы сказали сегодня, задавала придворная певческая капелла, где сначала итальянцы писали русскую духовную музыку, и ничего себе, хорошо писали, как Джузеппе Сарти, Бальтазар и Галуппи, и я должна сказать, что это хорошая музыка, потому что Сарти – это венецианская школа, у них прекрасное свое духовное церковное творчество тоже существовало, хоровая капелла была свойственна именно венецианской школе, поэтому Сарти на этой русской почве, ему просто писали латинскими буквами слова русских песнопений, но смысл-то он понимал этих песнопений, это знал. И так что вот получалось такой вид русского церковного пения. И я вам должна сказать, что еще пара сочинений Сарти и одно Галуппи, даже сейчас, в 21 веке, можно встретить в церковных обиходах. Это не как исторический реликт, а просто как то, что в нем осталось в этом обиходе. Ну а дальше появились ученики этих итальянцев, из которых самый талантливый, конечно, Петри Бортнянский, который вообще определил во многом облик русского церковного пения вплоть до 20 века. И дальше. И таким образом, в какой-то момент вот это церковное пение, как искусство церковное, и духовная, ну скажем, музыка условно, как авторское или полуавторское, композиторское творчество, они как бы расходятся. Они вместе существуют, они могут существовать в одной службе, в одном обиходе, в одном церкви, но это какие-то два таких иногда смыкающихся, иногда расходящихся течения. Поэтому это очень богатое и большое наследие, и очень трудное для осознания. Но, вот как бы понимая, что в этом поле есть очень много всего разного, надо всегда как бы вспоминать о церковной службе и о том, что вот во время конкретной службы в конкретном храме поет там конкретный хор, служит конкретный батюшка, происходит часто очень объединение самых разных исторических частей вот это, в этом общем певческом обиходе. И как-то это происходит. Иногда даже и очень интересно происходит. Поэтому надо выбирать, о чем говорить. Ну, если о композиторском творчестве, то конечно, всегда у нас писались истории музыки так, что вот Бортнянский, он только уже во второй половине, ближе к концу жизни, начал заниматься духовной музыкой. Там история такая, что Бортнянский сначала писал же, сначала был при малом дворе Павла, который еще не был тогда, Павла Петровича, который не был тогда еще император. Там он писал больше всего романсы и камерную инструментальную музыку. Потом он написал оперы, и только вот когда он был назначен управляющим придворной певческой капеллы, он начал писать духовную музыку. Начал делать это очень ярко и лучше всех имеющихся до того и во многом и после того. И его духовные концерты, и его песнопения гармонизованные, им обошли, конечно, всю Россию, до сих пор очень мощно присутствует в нашем обиходе на все праздники. Почти поют концерты Бортнянского во многих-многих храмах. Но Бортнянский не только писал эти концерты, а что такое духовный концерт, которых и Бортнянский, и потом не Бортнянский, понаписали массу. Это запричастный стих, то есть стих, который по уставу поется во время причащения священнослужащих в алтаре. Тут образуется по службе такая пауза до того, как начинается причастие мирян и прихожан. И в это время по древнерусскому уставу просто поется определенное песнопение, они есть на определенные дни недели, они есть на определенные праздники. А с эпохи, перед Бортнянским и Бортнянском, в этом месте поют духовный концерт, так называемый. Бортнянский задал форму этого концерта, это такая классицистическая форма. В принципе, быстро-медленно, но есть и варианты. Потом по этой модели писали духовных концертов, и понаписали их многие сотни. И в 19 веке, и в 20-м, даже, по-моему, в 21-м случается, до сих пор пишут, хотя уже далеко отходя от формы Бортнянского. И вот с этого момента начинается вот это вот расхождение. Церковный обиход одно, песнопение канонические, классовые, а композиторское творчество другое. Но в конце 19 века в Москве, в Синодальном училище церковного пения, в Синодальном хоре, где как раз к тому времени образовалось такое созвездие талантливых людей, была сделана попытка вновь соединить эти разошедшиеся ветви и выстроить композиторское творчество с достаточной свободой и самостоятельностью, учитывая достижения русской светской музыки, кучкизм прежде всего, и Чайковского тоже. Вот выстроить новый образ русского церковного хорового творчества в целом, творческого оформления церковных служб, я бы сказала, на основе древнерусских распевов, тех опытов обработки русских народных песен, которые были уже в русской музыке к этому времени уже широко представлены. И вот создать такой новый, что ли, певческий обиход, и это, поскольку очень талантливые люди занимались этим во главе с Александром Дмитриевичем Костальским как главным автором так называемого нового направления, как это называлось, и вокруг него было много тоже очень талантливых людей, из которых можно достаточно долго перечислять, хотя бы Павел и Александр Чесноков, и Виктор Калиников, брат Василия младший, Александр Тихонович Гречанинов, Николай Семенович Голованов, Константин Николаевич Шведов и так далее, и тому подобное. Да и в Петербурге были талантливые тоже авторы в этом стиле. И создан был такой очень большой круг новой церковной музыки, которая не всегда гладко ложилась на церковный обиход, но все-таки очень его обогащала и могла более органично взаимодействовать вот с этой древней основой. Но тут пришла революция, и как бы считалось, что церковное пение сразу рухнуло. Это не так, как вот теперь понятно. И как раз сейчас пытаюсь заниматься русским церковным пением советской эпохи, и вижу, что нет, это было не совсем так, что вот это наследие нового направления. В церковной жизни, конечно, были большие сложности, но все-таки оно жило в церковных хорах. И как-то так доживу до конца 20 века, когда сейчас делаются всякие опыты, с одной стороны, подхватить опыт этого нового направления, а с другой стороны, сделать что-нибудь совсем другое. Часто на основе тоже древних каких-то источников. Такая вот у нас схема, очень сложная схема, которую очень трудно как-то убедительно рассказать. И она, чтобы для понимания своего, требует слухового опыта, конечно, очень большого. Надо знать, как звучит знаменный распев, как звучит древнерусское многоголосие, что такое партесное пение в 18-м, в первой половине века, как звучит по сравнению с ним бортнянский, что делалось в течение всего 19 века, и почему, например, Чайковский и Римский-Корсаков, два величайших русских композитора, примерно одновременно, именно на рубеже 70-х и 80-х годов, обратились к жанрам церковного пения, что, собственно, их там задевало. И Чайковский вообще написал это сразу после своего первого духовного сочинения «Литургия святого Иоанна Златоуста», вообще сразу после «Евгения Онегина» и «Четвертой симфонии», буквально сразу. Что его такое задело? Римским и Корсаковым более понятно. Он пришел помощником управляющего в придворную певческую капеллу. И просто слушая это все каждый день, хотя он не занимался хором, он занимался теоретическим образованием тех, кто там учился и работал. Но он все-таки слышал хор, прекрасный хор капеллы каждый день. И тоже стал предпринимать какие-то опыты. Причем сразу это было разными путями. Чайковский написал, как слышал. Он никакими теоретическими задачами не мешал себе или не помогал. Он попросил у Ригенсона прислать ему текст литургии. И в соответствии со своим слуховым опытом, который у Чайковского, рожденного в 840 году, был соответствующий. А он ходил в церковь, Петр Ильич. Я не обсуждаю здесь вопросы его личной веры. Это сложный вопрос, да я не знаю, уместный ли для обсуждения вообще. Но в церковь Петр Ильич ходил, в детстве ходил вообще регулярно. В училище правоведения пел в хоре церковном. Так что опыт был. И вот как он слышал, так он и написал. Получилось очень свежее по звучанию, необычное для духовного нашего пения того времени сочинение. Очень драматургичное, с интонациями, конечно, того круга, которым Чайковский в то время вообще прибегал. Он не ставил такой какой-то непроходимой стены между светской и хоровой музыкой, но попытался свой опыт приспособить вот к данному жанру. Сочинение это до сих пор исполняется, оно, безусловно, убедительное и красивое. Очень трудное в хоровом отношении, я знаю, хоровики всегда жалуются очень высоко. По тесситуре, если учесть, что в то время это мальчики должны были петь, ведь женские хоры в России только в 20 веке как-то получили хоть какое-то признание женские голоса в хоре. Времена 1878 год, когда написана литургия, это только мальчики. Но вот я слышала как-то эту литургию в исполнении замечательного хора Попова с мальчиками. Звучит это очень хорошо, но очень трудно, конечно. Это было одной из претензий критиков. Но более серьезные были претензии. Да, сочинение это Чайковского, оно не было разрешено для исполнения в церкви. И его пели в концертах, вернее, в концерте в Москве. И тогда главное замечание к Чайковскому, собственно, состояло в том, что он подошел к сочинению духовной музыки как... как копия. Это отчасти правда. Но, тем не менее, это очень красивое, такого гения, как Чайковский, интересное сочинение.
Даже параллель с Верди провести.
Параллель с Верди, вы имеете в виду реквием? Да. Чайковский, я бы сказала, изящнее. Хотя тоже... Нет, Чайковский, он же гений, да. И он, конечно, понимает, что литургия не опера. Но на фоне того, что звучало тогда в нашем церковном обиходе, это было настолько ярко и... экспрессивно, что критики просто очень озадачились, сказали, что в храме ни в коем случае, и вообще неизвестно, что себе позволяет господин Чайковский, рассматривает слова литургии как либретто для своей духовной оперы, что-то в этом роде. Хотя были и критики, говорившие, да, это обновление по-разному. Но, в общем, при жизни Чайковского это в храме не было разрешено для исполнения, зато после его смерти, уже не спрашивая никого, стали петь в напоминальных службах по Чайковскому, и до сих пор поют. И все вошло. У Римского-Корсакова со свойственной ему такой систематичностью и склонностью к каким-то уставным вещам, обрядовым. У него другой был путь, он пытался разобраться во всем. Он обратился к крупнейшему эксперту, ученому той эпохи, отцу Дмитрию Разумовскому, протоиерею Дмитрию, который вел курс истории русского церковного пения в Московской консерватории. Был такой курс с самого начала основания Московской консерватории. И Римский-Корсаков, будучи в Москве, пошел к отцу Дмитрию, посоветовался с ним и выслушал его точку зрения на то, что тут надо делать. Но дальше он пытался найти какой-то стиль обращения с древнерусскими напевами. В результате этот стиль можно охарактеризовать как попытку применения строгих стилей западного образца, то есть контрапунктического строгого стиля и очень строгой, в то же время двинутой в сторону модальности гармонии. То есть, понятно, чистая диатоника со всеми ступенями с одной стороны и техника строгого контрапункта с другой. Это, в общем, вполне понятный путь, и на этом пути у Римского-Корсакова есть какие-то достижения, но еще лучше стало, когда он как бы тоже вспомнил, наверное, опыт своего детства. А Римский-Корсаков родился в Тихвине, как известно, и его дом стоит прямо напротив древнего Тихвинского монастыря, просто окошки в окошке. И в детстве он ходил с родителями много на монастырские службы. У него было какое-то воспоминание, очевидно, вот об этом монастырском стиле, в котором звучало это. И в понимании Римского-Корсакова это, конечно, правильно. Этот монастырский стиль как бы пересекался и с народным многоголосием, как-то достаточно близко к нему подходил. И поэтому вот у него есть несколько обработок, которые сделаны именно вот в этом стиле. И это, вот эти обработки его несколько, они были во многом толчком к тому, о чем я говорила, к появлению в Москве вот этого нового направления. Они ориентировались, с одной стороны, на Чайковского, то есть личная духовная музыка, передающая твой личный опыт, лирический такой, а с другой стороны, на Римского-Корсакова, такое народное с монастырским. Ну, вот, вот такие сложные пути были у русской духовной музыки. Но это можно сопоставлять с западным опытом, но трудно сопоставлять. Как бы процесс-то тот же. Григорианский хорал тоже пошел от Византии, откуда же он взялся, оттуда же. Тоже прошел разные сложные пути перемены нотации, потому что были и западные невмы, которые изменили византийскую систему, тоже ведь это было. Они раньше, конечно, перешли на линейную систему, но сначала эта система была примитивной, потом она изменялась, обогащалась. Тоже появлялось многоголосие, тоже разные стили и виды многоголосия. Ну, как бы похожий процесс. Просто гораздо раньше западное духовное пение вылетело в сферу такого авторского композиторского творчества и дальше развивалось по-разному, еще в зависимости от разделения западной церкви, да, католическая, протестантские ветви, разные пути. Но, в принципе, какие-то этапы тут могут быть похожими, мне кажется.